Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Давайте немножко отвлечемся от актуальных новостей и поговорим, сейчас скажу страшное слово, о православном догматизме.
Давайте.
Вот почему. У меня недавно была беседа с очень умным человеком, очень церковным, который старше меня, который высказал такую мысль. Вот были в свое время люди-комсомольцы, у них была некая партийная идеология, которая для них была ответом на все вопросы. Вот любую ситуацию, любое поведение, любой момент можно было как-то разложить с точки зрения партийности. Потом эти люди пришли к вере, может быть, искренне пришли к вере, но им очень стало удобно поменять одну операционную систему на другую. Теперь у них такой православный догматизм, некая церковность, то, что, опять-таки, дает ответ на все вопросы, любую ситуацию можно через эту призму рассмотреть. А вот он как-то это критически к этому относится. А я подумал, но ведь мы же вправду говорим, что вера, Евангелие – ответ на все вопросы. А в каком-то смысле, вправду, на все вопросы мы там можем найти ответ. Здесь, видимо, есть какая-то разница в понятиях, что такое ответ на все вопросы. Вот как вам кажется?
Ну, я бы здесь два момента отметил. Первое, все зависит от того, что вы имеете в виду, когда говорите, что Евангелие – это ответ на все вопросы. Конечно, Евангелие – это не ответ на все вопросы буквально. Евангелие – это ответ на основные мировоззренческие вопросы, и с помощью Евангелия человек может разрешить ту или иную жизненную конкретную ситуацию, когда ему нужно вот поступить так или иначе, а нам каждый день нужно выбирать. И вот предполагается, что христианин апеллирует к Евангелию, но это тоже не так просто и линейно, потому что и в Евангелии много вещей противоречиво звучащих, по крайней мере, на первый, на второй и на третий взгляд. И Евангелие требует... это же не инструкция по стрельбе из автомата, да? Это книга, которая предполагает работу ума и совести. Ума и совести, очень серьезную. Почему мы говорим, инструкцию прочитал, выучил, все, ты к ней можешь не обращаться. Ты там не увидишь новых смыслов, новых пластов, новых поворотов каких-то. А почему святые отцы призывают к ежедневному чтению Евангелия? Потому что это как пища, это как хлеб. Он же не может, ты не можешь без него жить, не можешь, если ты, он все время тебя поддерживает и все время обновляет. Вот, поэтому... Конечно, в этом смысле это основной источник, один из основных источников для христианина. Но это, конечно, не ответ на все вопросы в такой линейной логике. Вот. А есть второй аспект, как раз-таки, который я здесь вижу. И скорее, я, наверное, если я вас правильно понял, соглашусь с вами, чем с вашим собеседником, хотя он старше и, возможно, так сказать, более подготовлен, даже если я правильно...
Точно более подготовлен.
Да. Вот смотрите, очень часто смеются над фразой «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Сейчас я, может быть, дам повод кому-то для каких-то новых насмешек, но меня всегда немножко удивляло. То есть мне всегда казалось, что на этой фразе смеются чрезмерно, потому что, что, на мой взгляд, здесь смешно, простите, это что такое, капитан очевидность буду изображать, если я правильно понимаю, смеются над тем, что здесь вот, ну, аргументации нет, и всесильность Марксового учения, то есть один недоказанный тезис подтверждается другим недоказанным, да, потому что, а почему оно верно? То есть мы говорим, почему, собственно, оно верно? Но если вот от этого отвлечься, да, и как раз-таки вот ваш пример очень хорошо помогает, то есть если допустить, что учение Маркса всесильно, простите, верно, а он, конечно, всесильно. Ну, верность, она обладает максимальной силой. Да? Соответственно, вот в данном случае, когда люди были, условно говоря, марксистами и считали верным учение, которое таковым не является, то они, конечно, ошибочно полагали его всесильным. Но коль скоро они стали христианами, которые убеждены в истинности своего учения, ну, так же, конечно, как и марксисты в истинности своего, но в данном случае мы... Вот с нашей позиции я не вижу здесь ничего, так сказать, смешного в понимании всесильности вот, да, евангельского слова, там, догматических положений и так далее. Вот, поэтому тут же вопрос именно верности ключевой, да, почему оно верно. Там непонятно почему, а здесь потому что это откровение. Это откровение Божие, это Господь нам сам так сказал. Поэтому оно, конечно, верно. И в силу верности оно всесильно в плане вот ответов на вопросы и прочее. Вот. Поэтому скорее соглашусь с вами, если, опять же, я верно понял вас, а вы верно поняли вашего собеседника.
Ну вот мой собеседник, коль уж мы его так упоминаем, как некого абстрактного такого провокатора в плане смыслов, он мне сказал вещь, с которой, на самом деле, в этом смысле трудно не согласиться. Он говорит, ну не может себе верующий в своей вере ответить на все вопросы. Как, например, ответить на вопрос о зле несправедливом? Вот происходит трагедия, гибнут люди. И вот православный догматик, в его понимании, сразу может сказать, ну, это потому-то, потому-то, вот там, Божий промысел, та-та-та-та-та-та. А человек, которого он православному догматику противопоставляет, как некий истинный верующий, скажет, а я не знаю, почему это так. Я не могу на этот вопрос ответить. Моя вера мне такого ответа не дает.
Ну, не очень понятно, потому что, смотрите, здесь вот, опять же, как интересно, мы сегодня об этом говорили, когда я сказал, что вот на одной из встреч недавно вспомнили статью уважаемого профессора, который сказал, что главная причина революции – это человеческий грех. Да? Но это же действительно так. Это же действительно так. Другое дело, что, скажем, с точки зрения исторической науки, это не ответ. Да? С точки зрения конкретных исторических причин, не только, и не только там исторических, ну, поскольку там много объективных, субъективных факторов, грубо говоря. Поэтому все зависит от того, если происходит зло, не то, что православный догмат, здесь вот на уровне понимания глубинных причин этого зла, универсальных, если хотите, причин, любого зла, конечно, у христианина не может быть другого ответа в силу его мировоззрения. А вот конкретная причина, это знаете, как вот, помните евангельский знаменитый эпизод, когда у Христа спрашивают, увидев больного человека, кто согрешил, он или родители его, что вот ему... Такая у него ситуация с его здоровьем. Христос говорит, не он не согрешил, не родители, но это так, чтобы слава Божья была явлена на нем, да, там, сила, прошу прощения, не помню точно сейчас цитату. Вот. И это ведь тоже вопрос вот такого какого-то конкретного случая, да, когда, конечно, верующий человек... Вот мне кажется, я понимаю, о чем ваш собеседник говорил. Он, наверное, восстает против догматиков, которые, ничтоже сумяшися, говорят, нам известна воля Божья по поводу вот этого. Это воля Божья в том, что вот там, условно говоря, Карфаген должен быть разрушен. Да? Здесь, конечно, ситуация довольно сложная. Это как, знаете, это вот тут мы подходим немножко к другой теме. Это ведь не богословская оценка даже скорее, а пастырская. Это вот замечательная фраза, она, конечно, евангельская, но... Абсолютно евангельский, почти дословно, но вот в изложении в дневниках отца Александра Ельчининова «Как утешить плачущих, плакать вместе с ними». Я всегда вот очень сложно обсуждаю эти темы, потому что это все слова, слова, слова. Но когда приходит человек и говорит, у меня там погиб ребенок или еще что-то, ему бессмысленно говорить сейчас о природе зла. Вопрос не в том, что твой ответ неправильный. Он правильный, только он не нужен сейчас. Он абсолютно не нужен. Понимаете? Вот. Или, скажем, даже давайте возьмем шире, не просто пастырский, а вот, смотрите, поведение, как христианину себя вести. И вот я недавно смотрел видео, какой-то известный священник в Ютьюбе читает вопрос, он мне отвечает, и там человек пишет, что я вот причастился, а жена хочет, чтобы я с ней сходил вечером на концерт. А я не хочу, потому что я вот, ну, переживаю определенные чувства, мне хочется побыть одному, почитать Евангелие, посидеть дома или там пообщаться с семьей. Но она вот не очень верующий человек, она говорит, что мне делать? И батюшка говорит, а может быть, вам сходить на концерт? Тем более, что вы туда пойдете не потому, что вам безумно хочется, и вы вот разменяете эту благодать, которую вы получили в храме, на там какой-то концерт, пусть даже там, ну, наверняка это что-то такое, может быть, даже классическая музыка или еще что-то. Но смотрите, какая штука. Строго говоря, конечно, лучше, причастившись, провести этот день соответствующий, но ведь совет батюшки правильный, пастырский совет. Конечно, потому что существует, что не человек для субботы, суббота для человека. Понятно, что причастие – это вот высшая, так сказать, точка в земном опыте, данная нам вот, как бы, для человека в его отношениях с Богом. Но Бог пришел, Христос говорит, не для того пришел Сын Божий, чтобы Ему служили, а самому, чтобы послужить. И мне кажется, что вот этот совет священника в данной конкретной ситуации абсолютно правильный. Хотя вот я не знаю, о том я или нет, но вот конечно, я бы так конечно. Вот рассуждал, да? То есть, вот, наверное, с точки зрения вашего собеседника, вот этот самый православный догматик, он откажется идти, да? А человек, который, вот, так сказать, не догматик, он, не подвергая сомнению верность того, что вот конкретное, там, скажем, причастие предполагает, конечно, в идеале вот хорошо бы, не то, что даже в идеале, вот если есть возможность, я бы сказал так, потому что нельзя сказать, что в идеале, потому что это же не то, что ты вот мучаясь идешь там, нет, это должно как раз тебя развернуть твою душу и тоже принести какую-то радость тебе, супруге там твоей и так далее.
Я на всякий случай оговорюсь, что мы, конечно, слово догматик и догматизм используем не в таком богословском смысле верности догматам церкви, а как в неком психологическом качестве.
Ну, наверное, скорее,
качестве.
Да. Ну, конечно, но видите, при том, мы можем и в прямом смысле использовать, хотя в данном случае это просто неприменимо, потому что нет никаких догматов о том, как себя вести после причастия, так сказать, есть там какие-то канонические установления, то есть это не сфера догматики. Но, с другой стороны, я-то как раз хочу сказать, что поступок, он не предполагает сомнений в правоте вот того другого, который не хочет идти, да, в правоте позиции. Ну, вы понимаете, не позиция, а оценки, но не поступка, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, вчера, 19 октября, был день вашего
святого... Я ждал,
святого,
когда вы заговорите
вашего журнала, день апостола Фомы. Мы сегодня говорили о проверке фактов.
Да.
То есть это апостол, который решил проверить факт воскресения Христова. Да, так можно сказать.
А я жду, вот видите, на вас не смотрю, жду, сосредоточился и жду продолжения фразы, и не понял, что вопрос уже прозвучал. Да можно и так сказать. Сказать можно по-разному. Наверное, это интересный поворот журналистский. Вам он блестяще удался, что могу сказать.
Спасибо.
Вот, конечно, но, знаете, это вот, это не просто, конечно, проверка фактов, что там была авария или не было. Это вот как в свое время... Совершенно замечательно сказал Владимир Александрович Гурболиков, все неверие Фомы, или то, что называется неверием Фомы, связано с его жаждой верить, связано с его желанием быть абсолютно убежденным в том, что Христос воскрес.
И только он... что Владимир Александрович Гурболиков говорил об этом в нашем журнале. Ну, Сало Митрофановой.
Да, и замечательно, что вы к нему обратились, потому что он, ну, вообще... Вообще большой молодец. И, конечно, для нас с Володей, с Владимиром Александровичем, конечно, апостол Фома просто вот лично в нашей жизни это совершенно особый святой, и потому что, конечно, связано с журналом, но это просто особый святой в нашей жизни в силу того, что вот так назван журнал, и у нас особое к этому отношение, и какое-то очень такое ощущение близости с этим святым. И, конечно, вот мне кажется, это замечательная мысль Владимира Александровича о том, что, ну, она не, собственно, не исключительно его, не он первый ее озвучил, но он прекрасно ее выразил, и мне кажется, вот эта жажда верить, вот, она действительно и привела вот Фому ко всей этой истории, которая в Евангелии описана, потому что Фома сомневается, потому что не потому, что он неверующий, в смысле он там неверующий.
Да? Атеист.
Атеист, да. А потому что он как раз жаждет, он очень хочет. И он смотрит, вот идут апостолы, говорят, вот мы видели учителя. Он думает, ну, если вы видели учителя, вы должны быть другими уже совсем. А вы как-то так говорите. Ну, я сейчас фантазирую, конечно, но вполне возможно... Надеюсь, меня не осудят, хоть особо догматически настроенные, как сказал бы ваш собеседник, о котором мы сегодня говорили, люди в данном случае, да? Но это действительно так, то есть вот эта плоская Фома неверующий, которая присутствует, ну, плоская по отношению к образу апостола, он, конечно, совсем другой. И ведь там, понимаете, очень важно не только то, что он усомнился, а в том, что... И после того, как Спаситель обратился к Фоме и сказал, вложи персты в мои раны, и не будь неверующим, но верующим, и там же еще и говорит, а потом Фома, Господь мой и Бог мой, то есть он исповедует Христа. Какой же он неверующий? Он исповедует Христа Богом. Вот концовка истории с Фомой, понимаете?
Кстати, та мысль, которую вы озвучили, что вот он, наверное, не увидел какой-то большой перемены
это
в апостолах.
Это мысль тоже Владимира Александровича.
Ну, она вот регулярно встречается у митрополита Антония Сурожского.
Просто значит, вот это мысль у митрополита Антония. Либо тому, что, Владимир Александрович пришел что к ней независимо.
Никто не осудит в плане какой-то догматичности. А знаете, что я еще хотел вот с вами обсудить? Ведь мы про Фому, про апостола Фому всегда говорим как-то вокруг именно одного этого эпизода уверения Фомы.
Да.
Но есть ведь в Евангелии про него не так много говорится, но есть еще один потрясающий эпизод, когда...
Пойдем и умрем.
Да, история, если я правильно помню, в том, что Христос говорит своим ученикам, что собирается идти в Иерусалим, и ученики возражают, давно ли тебя ищут уже убить, то есть тебя уже давно хотят убить, может, не надо идти в Иерусалим. А Христос отвечает, что там умер Лазарь, и я должен к нему пойти. И тогда Фома говорит такую фразу: «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». И вот с ним в Евангелии написано с маленькой буквы. То есть это дает основание грамматически эти слова Фомы относить к Лазарю. То есть мы вместе с ним, с Лазарем умрем. Хотя при этом есть мнение библистов, которые полагают, что это относится именно ко Христу, с ним, со Христом вместе умрем, потому что до этого апостолы говорили именно, отговаривали Христа от того, чтобы умирать. Я вот слышал от одного священника, что Фома в этих словах как бы единственный, кто подумал о нас обо всех, вот тем, кто, что если уж апостол за ним на такую, готов был идти на такую жертву, то вот как бы нам пример, что нам тоже не нужно как-то тушеваться и не бояться брать свой крест и идти за Христом.
Да, очень, очень хорошая мысль. Хотя мы знаем, что все-таки при всей готовности и Фомы, и Петра защищать Спасителя и быть с ним, все-таки на Голгофе это был только апостол Иоанн. И это тоже, мне кажется, очень важно. Из апостолов я имею в виду, потому что были женщины, представительницы сильного пола. Вот. Был апостол Иоанн, и поэтому тут тоже, если позволите такой поворот, часто говорят об отречении Петра, но на самом деле, конечно, тоже не новая мысль, но важная, что, в общем-то, в каком-то смысле отреклись, предали все, потом разбежались все, испугались, разбежались, и те, кто был готов и настроен, и так далее. Евангелие не говорит нам о том, что они пришли на место крестных страданий Спасителя. И их подвиг верности – это подвиг уже по воскресении Христа. Все апостолы своей жизнью и своей кончиной засвидетельствовали свою верность Христу уже после, да, вот минуты человеческой слабости они все пережили. Поэтому, мне кажется, и в этом смысле они обо всех о нас подумали. В том смысле, что мы тоже переживаем минуты слабости, мы тоже, ну, как справедливо говорится, в общем-то, любой грех есть отречение от Христа. Потому что, когда мы грешим, мы в этот момент не с Богом, мы от Христа отказываемся.
Апостол Фома, как и другие апостолы, герой романа «Сладкие весенние бакуроты» вашего и, конечно, моего учителя
нашего
Юрия Павловича Вяземского.
Да.
И я уже сейчас, честно говоря, не помню, говорил ли это сам Юрий Павлович, или это у меня такое впечатление сложилось от прочтения. Ну, у Юрия Павловича, у него же каждый апостол по задумке некую, если угодно, черту какую-то вот психологическую олицетворяет. И апостол Павел, апостол Фома, конечно, такой своего рода, ну, как бы психологический протестант. Вот он сам по себе, он такой независимый, он не понимает, почему какие-то другие апостолы как-то что-то тут решают. Вот есть я, Христос, вот и все. Вот мы вот с ним знаем. У вас было такое впечатление, когда вы читали роман? И вообще, как вам кажется, вот такой взгляд на апостола Фому, насколько он имеет право на существование, наверное?
Ну, право на существование, осторожно так скажу, наверное, разные взгляды имеют. Вот. Юрий Павлович, безусловно, мастер вот таких неожиданных парадоксальных выводов. Вот. В данном случае, наверное, все-таки парадоксальных, потому что для меня это не очевидно. И я, по крайней мере, я не помню какой-то такой вот в трудах основателей протестантизма какой-то такой прямой апелляции к Фоме. Вот мне не попадалось это. Нельзя сказать, что ее не было, для этого нужно просто знать все эти труды. Вот. Но скорее как раз апелляция там к апостолу Павлу идет в большей степени, если говорить об апостолах. Вот. Ну, наверное, Юрий Павлович, действительно, как вы справедливо заметили, он хотел в образе каждого из апостолов, ну, представить какое-то, в том числе, одно из будущих направлений вот, в христианстве, одно из будущих развитий, как складывались судьбы христианства там, и так далее. Вот. Но это само по себе интересно не всем, но многим. Да.
Вы, наверное, эту историю еще уже рассказывали, но, может быть, напомнить тем, кто, возможно, не знает, а почему журнал «Фома» называется?
Рассказывал, наверное, как говорили в 19 веке, в значении слова, наверное, в 19 веке, то есть совершенно наверняка и много раз. Вот. А журнал называется «Фома», потому что мы решили, что это самое удачное название. Мы перебрали с Владимиром Александровичем, собственно, мы там вдвоем в большей степени, конечно, этим занимались, много разных вариантов названия, и они все нам сначала нравились, потом по тем или иным причинам отпадали, а само название «Фома», оно приснилось вот Володиной жене, и с этим связана одна из моих любимых историй про наш журнал, когда он мне позвонил, а мы уже были и так измучены, так сказать, этими поисками, потому что мы уже чуть ли не номер составили первый, а названия не было. Вот он говорит, что по телефону позвонил, говорит, вот есть вариант названия, только я просто тебе скажу, ты, пожалуйста, его сразу не комментирую, просто давай мы с этим поживем какое-то время, там, и так далее. Ну, а я уже говорю, давай, скорее говори, давай. И он говорит, мне тоже не нравится. Я говорю, не томи, какое название. Он говорит, Фома. Я говорю, что, Фома? Я откуда? Он говорит, Катя приснилась. Я говорю, ну, это вообще что-то. Вот, и, соответственно, дальше был у меня диалог с одним моим знакомым. Вот в терминах вашего знакомого, о котором мы сегодня так столько много говорим, видимо, очень достойный человек. Этот мой знакомый был абсолютно догматическим, не в богословском смысле слова, а такой вот очень... И такая судьба у него так сложилась тоже потом. И вот я просто спрашивал, говорю, слушай, вот такой есть вариант названия нашего журнала. Он говорит, откуда такое название? Я говорю, ну вот Катя приснилась. Он сказал, женщине приснилось, ну, это искушение, это совершенно невозможно. Вот, и дальше было хорошие сапоги надо брать. Мы поняли, что вот мы в каком-то смысле, в хорошем, как сейчас принято говорить, смысле этого слова, на это название обречены.
Ну, а была какая-то мысль о некоторой особенной ответственности называть журнал не просто каким-то словом, а именем апостола?
Ну, конечно, было. Более того, были люди, были священники, которые считали, что это недопустимо, и нам говорили... Причем это интересно, один священник, который нас очень сильно поддержал, вот, и нам помогал, и был даже нашим негласным таким... сейчас слово «цензор» боятся все, духовником, если хотите, в том смысле, что он не духовным, он был редактором нашим, негласным таким духовным редактором, богословским редактором несколько лет. И мы даже ему предложили стать официальным, он сказал «нет», потому что мне многое уже в журнале не нравится, начиная с названия. Вот, и поэтому были... Но, понимаете, это вот такое была возможность такого поиска свободы здесь и... А, конечно, особая ответственность, но это естественно.
Вот байлайн журнала, православный журнал для сомневающихся. В свое время, я помню, были множественные дискуссии о вообще необходимости этого слова «православный», да, в его подзаголовке конкретно в журнале «Фома» и вообще, скажем, в смысле вот того, что называют православными медиа. И было мнение такое, что лучше, чтобы пусть будет просто журнал, вот просто какой-то журнал, в котором все люди будут исповедовать, не все, там как-то люди будут христианами и не будут делать ничего, что противоречит их совести христианской. Это может быть и журнал там условный какой-то, там «Телегайд» может быть православным. А вот если бы вы, что вы об этом сейчас думаете уже из вашего такого статуса сегодняшнего, и если бы вы сегодня журнал создавали, вы бы назвали его православным журналом?
Сегодня бы я журнал не создавал, совершенно точно.
Сайт, портал.
Сегодня бы я создавал, и мы создаем, с ней обо всем рассказываем, какие-нибудь, может быть, телеграм-каналы и прочее. Вот. а может быть, создавал бы, но совсем другой концепцией. Понимаете, есть два варианта в этом смысле, вот в нашей ситуации, два варианта. Это то, что кто-то когда-то в свое время очень удачно назвал концептуально православным журналом. То есть, что значит концептуально православным? Это значит, все то же самое, только мы не называем его православным. Здесь есть свои плюсы и минусы. С точки зрения миссии, с точки зрения первоначальной реакции. Потому что кого-то слово православный, ведь человек, ну, чем старше он, тем более, да, мы все-таки не для молодежи, не для детей журнал, тем у него уже более сложилось мировоззрение, он реагирует на все эти слоганы специфическим образом, да, и я с этим сталкивался много раз, что вот православный, значит, мы читать не будем. Это не для меня, значит. Но мы же не написали журнал для православных, мы просто не скрываем, то есть мы с открытым забралом, иду на «вы», понимаете, мы говорим, это журнал православный, имейте в виду. Но если вы интересуетесь православным, скажите, вот, читайте. Интересуетесь, не согласны, читайте. Просто сомневайтесь, читайте. Это православный журнал. Он никакой, там, сказать, не какой-то другой религии. Мы не скрываем. Это, я и сейчас бы, понимаете, мы бы стояли перед этим же выбором, и тоже, ну, вот свои плюсы есть в концептуально-православном издании. Мне всегда это было интересно. Всегда было интересно его сделать, такое концептуально-православное издание. Но, понимаете, это же вопрос, может быть, его не надо делать специально. Да, вот, скажем, мне очень нравится журнал «Русский репортер». Люди, которые там работают, многие симпатии относятся к православию, являются там православными и так далее. Я все меньше и меньше вижу там каких-то вещей в «Русском репортере», которые у меня вызывают мировоззренческие возражения, понимаете? Поэтому это концептуально православные вещи, они естественным образом складываются. Здесь это все-таки специфическое издание. Мы о каких-то вещах просто не будем писать. Это тоже вот ответственность такая.
Ну, а мы будем читать журнал «Фома».
Спасибо огромное.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо. Это был Владимир Романович Легойда в программе «Светлый вечер», глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». В студии был Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч в эфире.
«Светлый вечер» на радио «Вера».